Здравствуйте! Мы начинаем программу телерадиокомпании «Эхо» «Беседы с Владыкой Павлом». Наш постоянный собеседник, патриарх экзарх всей Беларуси, митрополит Минский Заславский Павел. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Как всегда, напомню, что свои вопросы вы можете задавать, позвонив по телефону, номер которого на ваших экранах. Но если позволите, Владыка, я начну вот с чего. Пасха Господня. Вот прям мы уже готовы ее встречать, вроде бы пост прошел. Так вот, Пасха – это, наверное, самая суть нашего спасения. Однако Господь создал человека без его участия, без участия самого человека. А вот спасение, сам процесс, наверное, да, итог этого спасения, без человека получиться не может. Как можно объяснить, казалось бы, парадокс вот этот?
Во-первых, я всех поздравляю теперь уже практически с наступившей Пасхой, Светлого Христового Воскресения. И надо сказать, что в переводе на русский язык само слово «Пасха» означает «избавление от смерти». Вот такая была ветхозаветная Пасха. Она символизировала избавление человека от смерти. И в Новом Завете мы празднуем тоже избавление человека от смерти, но уже от вечной смерти. И это было или стало возможным только благодаря страданиям, пришествию, во-первых, на землю Спасителя мира, его страдания, его смерть на кресте и его преславное воскресение. Конечно, когда мы говорим о смысле пришествия на землю Спасителя мира, то, конечно, становится понятным, если мы объясним, что с грехопадением наших прародителей в нашу природу вошел вирус. Вирус, который называется болезнь и смерть. И этот вирус мог вырвать из природы человека только тот, кто знает эту программу, которая называется жизнь. И знает ее только Творец. И именно поэтому надо было прийти Богу на землю, чтобы принять на себя это человеческое естество и преобразить его изнутри. Поднять его на такую вершину духовного совершенства. И это стало возможным только на Голгофе. Вот на Голгофе Господь преобразил человеческое естество. Через страдания возвел и довел его до совершенства. И на кресте Он умер, чтобы всех нас избавить от вечной смерти. Он сошел в ад для того, чтобы разрушить ад как таковой. Уже больше его не существует после воскресения Христова. Как не существует рая после изгнания Адама и Евы из рая. Точно так же после сошествия Христа Спасителя в ад, ада как такового не существует. Нет его больше. И, конечно, Христос Спаситель своим воскресением и вознесением на небо проложил для всех верующих в Него вот этот путь, идя по которому человек может быть избавлен от вечной смерти и может войти в небесное Божие Царство. Конечно, Господь создал человека без его воли, потому что человека не было. Человек Господь создал по своей неизреченной любви. Господь хотел вот свою любовь проявить на ком-то и создал человека себе подобное. Он создал человека по образу и по подобию своему. Он вдохнул в человека свой дух божественный и дал возможность человеку этот образ преображать, доводить его до совершенства, уподобляться Богу. Вот этот глубочайшего смысла процесс, он, конечно, вечен. И, конечно, после грехопадения человека и после вот этого акта спасения человеческого рода на кресте, на Голгофе, Господь открыл людям возможность идти по этому пути. И поэтому, конечно, спасти человека без человека невозможно. Должна быть свободная воля выбора самого человека, пойти по этому пути. Потому что если Господь, конечно, Господь может спасти человека без человека, но будет ли это спасение? Скорее всего, нет. Это будет акт насилия над человеком. И Господь, конечно же, насилие не совершает. Богу не нужны рабы. Богу нужны те люди, которые добровольно захотят работать и служить Богу, и прославлять Бога. Именно поэтому должно быть личное волеизъявление каждого человека. И все, оказывается, все очень просто, никаких парадоксов нету. Господь, как я уже сказал, может спасти человека без человека, но это не будет спасение. Это будет акт насилия. И мы в таких случаях всегда говорим, должна быть воля, свободная воля и свободный выбор каждого человека. Я хочу спасения, Господи, я хочу быть с Тобой. Представьте себе, если вы будете с кем-то жить с человеком, который не хочет с вами жить. Или вас заставят жить с каким-то человеком, с которым вы не хотите жить. Вам эта жизнь в радость будет? Наверное, нет. Вас насильно. А вот когда я сам хочу, то здесь, вы знаете, полное такое мое гармоничное согласие тела и души, и настроение. Только в этом случае может быть удовлетворение полное и нравственное согласие и удовлетворение всего человека, и души, и тела. В этом случае может быть только гармония.
Зака, простите, но в таком случае вот человек не согласен с этим. То есть я не хочу спасения. Я погибну. Разве Господу не жалко будет этого человека?
Вы знаете, конечно, Господь будет проявлять жалость, Господь будет делать все возможное, и Он это делает, обратите внимание, по отношению к каждому человеку. Он делает все возможное. Но вы вспомните даже жизнь Христа Спасителя земную. Вы понимаете, вот настолько в нем проявлялась божественная любовь, сострадание. Вот он совсем недавно, мы вспоминали, как он входил торжественно в Иерусалим. Да, он видел этих людей, он знал, что среди них множество таких людей, которые завтра будут кричать «распни». Он же плакал, сидел. Он плакал об этих людях. И он говорил, когда его вели на распятие, и кто-то плакал, он говорит: «Не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». А вспомните даже тайную вечерю, как совершал Христос Спаситель. Ведь он же знал, что Иуда предатель. Но он нисколько его не упрекнул. Он не проявил никакого даже намека на насилие. Он только сказал: вот обмакнувши со мною солило, тот предаст мне. Он его и так наставлял, он ему и так намекал. Вы понимаете, вот нельзя было Богу нарушить свободу человека. И нельзя было проявить никакого, ни малейшего насилия над этим человеком. Но он всячески человека пытался призвать к этому спасению. Не лобзанием ли ты предаешь меня, Иуда? Вот даже уже вот так вот сказал, да, казалось бы, открыто ведь сказал, не лобзанием ли ты меня предаешь, Иуда? И даже тут он не захотел откликнуться на этот призыв Господа. А сказал: «О, Господи, правда, прости меня, я правда хотел предать тебя». Не было же этого. Уже настолько вот открыто Господь говорил. Так что, вы знаете, у человека, у каждого человека, живущего на земле, не будет ни на йоту возможности в чем-то упрекнуть Бога. Господь всех всегда призывал и призывает к спасению. Но тот, кто прислушается голосу этого божественного призыва, тот может исправить свою жизнь. Вот, понимаете, вот обратите внимание, насколько тонко Господь, не нарушая мою личную свободу. А хотя мы в нашей обыденной жизни сколько раз можем вспомнить родителей, не делай этого. Родитель может сказать вот так, да, он может даже как-то насильно, может даже шлепнуть ребенка своего. Не делай это. Господь такого не допускал. Никакого насилия, только свобода. Вот так что никакого парадокса в этом нет.
Благодарю вас. Подойду теперь вопрос наших зрителей. Людмила, 29 лет, из Рязани. Ее мать начала читать молитву за самоубийцу. И вдруг изменилась, стала сама жестокой. От чего это могло быть?
Вы знаете, во-первых, надо сказать, что у нас существует очень жесткая дисциплина в церкви. И церковь не просто так запретила молиться за самоубийцу, А, как правило, самоубийцы – это люди, которые добровольно ушли из жизни. Это люди, которые не верили в Бога. Хотя некоторые говорят, да вы знаете, да он и в храм ходил, да вы знаете, он и вроде бы исполнял что-то, даже постился, даже причащался, а он стал самоубийцей. В чем дело? Потому что мы в полноте не можем знать того человека, который совершил это тяжкое преступление, грех самоубийства. Вот. Есть люди, которые, может быть, не на виду, а не верили в Бога на самом деле. Может быть, они это не показывали, но хулили Бога. Сокровенное человека не дано нам знать. И мы не знаем, почему это произошло. Но вот такое уже общепринятое мнение у нас в церкви. Самоубийца – это человек, который добровольно ушел из жизни. Может быть, по безрассудству своему, может быть, как лишенный разума. Тогда к нему совсем другое отношение. Вот, если он был лишен разума или в состоянии аффекта, совершил это. Вот. Но за самоубийц мы в церкви не молились, не молимся, не принято это. Потому что человек, совершающий грех самоубийства, он тем самым выражает протест Богу, если хотите. Да? Вот. Проявление неверия в Бога. И если за такого человека молиться, то он сам будет недоволен. Что с ним молиться? Вот. Он боролся с Богом, он боролся с церковью, вот, а мы вдруг за него начинаем молиться. Он при жизни своей вел богоборческий образ жизни. Вот. И, конечно, надо сказать, что те, кто совершил этот тяжкий грех, уже здесь становится понятно, что, хотя до страшного суда совершенно четко и определенно сказать нельзя, но существует вот такое мнение, что он погубил свою душу, что он будет пребывать в царстве тьмы и в аде, как мы сейчас говорим, да, в погибели. Хотя ада как такового уже не существует, но он будет пребывать в том месте, где не будет Бога. Это самое страшное. Вот. И, конечно, враг рода человеческого за каждого своего служаку будет стоять и бороться. Поэтому церковь не рекомендует. А есть, находятся такие люди, которые говорят, а я буду молиться. Вроде проявляет любовь, может быть, к тому человеку, который покончил жизнь, но проявляет и непослушание по отношению к церкви. Церковь говорит, не надо, оставьте все это на суд Божий. А люди говорят, нет, я буду, я люблю его. Да, вот понимаете, оказывается, человек может любить больше, чем церковь. Не может быть такого. Значит, здесь какие-то проявляются чувства противления, чувства даже гордости, если хотите, да? А я буду, я вот вымолю его. Вот, и, конечно, враг рода человеческого с таким человеком вступает уже в такую открытую борьбу. Поэтому он его и настраивает, и расстраивает, и вводит в заблуждение, и приводит вот к такому состоянию, как говорят, да, стало жестоко. Вот полюбила вроде бы этого самоубийцу, а нормальных людей уже любить не в состоянии. Знаете, идет вот такой перекос очень сильный в духовной жизни. Поэтому мы всегда говорим, давайте, друзья, жить вот в тех рамках, в тех границах, которые нам рекомендует церковь. Потому что вот именно они для нас будут полезны и спасительны.
Антоний из Краснодарского края. Он позвонил, говорит, Господь всеведущий. Зачем тогда повторять молитвы по нескольку раз? Например, 40 раз «Господи помилуй». И вообще, как читать Иисусову молитву?
Вы знаете, Антоний, да, действительно, у нас есть в чинопоследовании употребление молитв и по нескольку раз, и по многу раз. Вот. Люди даже говорят, что неужели Бог не слышит? Но зачем 40 раз повторять «Господи помилуй»? Да? Вот. Но, вы знаете, конечно, Господь все слышит. Господь даже знает все наши намерения, все наши мысли даже знает. Вот. Но вот это повторение необходимо нам, тем людям, которые обращаются к Богу в молитве. Вы знаете, я иногда говорю, вспомните, а как мы молимся, как мы произносим наши молитвы, да? Совершенно не случайно существует такая поговорка: читай не так, как Пономарь, а с толком, с чувством, с расстановкой. А как у нас читают? Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, Господи. Знаете, мы сами не можем настроиться на молитву. Нам надо даже, вот мы 40 раз повторим это «Господи, помилуй», и, наверное, из этих 40 раз ни одного раза даже сами не услышим, о чем мы просили. Я иногда, знаете, сравниваю нашу вот такую молитву с нашей обыденной жизнью. Вот представьте себе, мы сидим с вами на пляже, отдыхает огромное количество людей, вот, и вдруг кто-то тонет. Как он кричит «Спасите»? Он же не кричит «Спасите, спасите, 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 спасите». Потому что если он так 20-30-40 раз повторит, все будут смотреть, смеяться над ним, да, пока он не утонет. Уж если он тонет, то он так будет кричать «Помогите и спасите», что вы все на пляже повскакиваете и побежите его спасать. А мы почему-то молимся, да? И читаем: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи». На нас не только Господь, нас никто рядом не слышит. Поэтому вообще все вот эти молитвословия, чинопоследования, они так у нас составлены, чтобы всех нас настроить на такой общий молитвенный лад, чтобы мы все одним сердцем и одними устами обращались к Господу в молитве. А как у нас совершается общественное богослужение? Кто-то пришел к началу, кто-то пришел чуть попозже, кто-то пришел в середине, а кто-то пришел в конце. И, понимаете, ну вот наше богослужение, оно так составлено, что вот вроде бы всех оно объединяет. Но даже если мы произносим эти 40 раз «Господи, помилуй», знаете, не всегда мы даже сами себя слышим, а хотим, чтобы нас Господь слышал. Вот, поэтому у нас есть вот такие повторения в молитвах. Ну и та же самая молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Да, монашествующий повторяет ее по многу раз в течение дня. Но они должны совершаться точно так же, как если бы мы совершили один раз. Вот, но недостаточно одного раза. Потому что даже в нашей обыденной жизни, для того, чтобы даже ребенку попросить у мамы что-то, вот сколько раз попросит: «Мама, кушать хочу, мама, кушать хочу, мама, кушать хочу». Вот, пока он уж так у мамы не попросит кушать, пока мама ее не покормит, да? Вот, даже в нашей обыденной жизни ребенок: «А я сколько раз могу ходить к начальнику, просить его, чтобы он мне или зарплату повысил, или квартиру помог приобрести, да, или выделить». Вот, у нас в жизни повторяются очень многие наши просьбы, даже к обычным людям и к начальникам. Вот. А вспомните преподобного Серафима Саровского, как он 1000 дней и ночей стоял на камне. И какой же он молитвы, какие же он молитвы читал? Это какая у него должна была быть библиотека, чтобы он эту библиотеку прочитал за 1000 дней и 1000 ночей? А что он там читал? А он читал: «Боже, милости, будь мне грешным». 1000 дней и 1000 ночей. Вы понимаете, его молитва – это было проявление его глубочайшего смирения, его глубочайшее осознание, то, что он погибает, он понимает, что без Бога он не может ничего. Он понимает, что жизнь на земле недостаточна для того, чтобы спасти свою душу. Он 1000 дней и 1000 ночей говорил Господу: «Боже, милостив, будь мне грешному. Боже, очисти меня грешного». А можно было сказать: «Слушай, ну что, один раз сказал бы, утром, в обед и вечером, и хватит». Вот, так что это особый подвиг. И в этом проявлялось его искреннее смирение, искреннее стремление к спасению, его желание обратиться к Господу и его желание быть с Богом. Он понимал высоту божественную. Он пытался к ней приблизиться и понимал, что это возможно только осознавая свою немощь, слабость, недостоинство и свое греховное состояние человеческое. И вот эта его молитва, казалось бы, совсем простая. «Боже, милости, будь мне грешному. Боже, очисти меня грешного». Вот это состояние, оно его вводило вот в это глубочайшее, осмысленное единение с Богом. Если хотите, в этом и есть смысл жизни человека здесь на земле. Начало нашего общения с Богом. Вот преподобный Серафим Саровский нашел вот этот метод общения с Богом. Поэтому и ничего страшного нет, что мы произносим и 12 раз «Господи помилуй», и 40 раз, и каждый день мы молимся. Но вот встает вопрос, а мы приблизились к Богу, совершая или повторяя эти молитвы, или нет? Думаю, что нам еще надо, ох, как много раз повторить, чтобы хоть на шаг стать ближе к Богу. Поэтому нисколько не смущайтесь, молитесь, потому что любая молитва, пусть даже она повторенная многократно, она только будет способствовать нашему Богообщению.
Анна позвонила из Ростова-на-Дону. Она когда-то давно была у пятидесятников. Потом вернулась в Русскую Православную Церковь, но вот не помнит, каялась ли она в грехе отступничества или нет. Как быть?
Анна, ну если вы не помните, то лучше придите еще на исповедь, расскажите, если действительно не помните. Вот. Понимаете, то, что вы вспомнили об этом, это уже сигнальчик такой. Совесть вам говорит: Анна, к вам уже такой возраст приблизился к вашей жизни, или исполняется в вашей жизни такой возраст, что надо подумать. Если вы вспомнили об этом, придите, греха же в этом не будет. Ну, забыли. Ну, сказать надо, покаяться. Будет только благо для вас.
Александра, 50 лет, из Рязани. И другая наша зрительница, Инна, 43 года, из Подмосковья. Одна проблема у них, владыка. Венчались, но разошлись с мужьями. Как быть теперь с венчанием?
Вы знаете, мы тоже, говоря на эту тему, объясняем людям, что все, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Хотя сегодня существует такое мнение, что надо развенчаться. Да, надо, да. Но на самом деле нет такого, даже понятия нет развенчаться. Вот придумали люди, надо развенчаться. А как же быть тогда? А вот все очень просто. Те люди, которые венчались и спросили у Бога благословение на супружескую жизнь, они своим разводом этот союз расторгли. И не существует никакого акта, что ли, юридического, даже церковно-юридического, который расторг бы это венчание. Существует понятие признания распада семьи. Признание распада церковного союза, да, вот это существует такое понятие, но вы своим разводом этот союз церковный сами расторгли, поэтому ничего не надо, только, я в таких случаях только выражаю сочувствие, сожаление, и мы признаем, что церковный брак считается расторгнутым, хотя мы сами его расторгли.
Еще один звонок из Ростова-на-Дону от Варвары. Сказано: работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Как это понимать?
Вы знаете, вот только сейчас я говорил о преподобном Серафиме, о том, какая у него была молитва. Да? Вот это, наверное, наглядный такой пример для подражания. Он действительно работал Богу, он понимал, он трудился ради Бога, он трудился ради славы Божией, он понимал, кто такой Бог. И, конечно, он не боялся Бога, то есть страха рабского не было, а был трепет от величия Божества, благоговение перед Богом. Вот это чрезвычайно важно. Поэтому и псалмопевец говорил: работайте Богу со страхом. Вот должно быть такое трепетное чувство перед божеством. Но ни в коем случае не рабский страх того, что вот сейчас он нас там попалит, там уничтожит, сотрет в порошок. Нет. Вот. А именно благоговейное такое чувство пред Богом. Вот. И радоваться надо ему с трепетом, да, что вот Господь дает нам возможность к нему обращаться. Вот такой благоговейный трепет, трепет радости, трепет уважения, благоговения пред Богом. Вот такими чувствами обладал псалмопевец Давид. И его обращение, молитвенное обращение к Богу, и даже его труды во славу Божию, они после покаяния его были именно таковыми. И он призывает нас тоже работать Богу со страхом и трепетом и радоваться.
Светлана из Брянска. Ей 38 лет, и вот она разговаривала с батюшкой, и тут говорит, что надо причащаться каждое воскресенье. Так ли это?
Вы знаете, вот совсем недавно ведь у нас в Москве проходило архиерейское совещание, и на этом архиерейском совещании был принят один был очень важный документ о участии верных в Евхаристии. Вот. И надо сказать, такого документа еще не было в православной церкви. Это первый такого уровня и характера был подготовлен документ. Вот. И опыт церковный подсказывает, что следует стремиться к тому, чтобы общаться с Богом. Но вот причащение должно быть, знаете, таким, чтобы оно не было формальным. Что вот так вот, что мы знаем, что каждое воскресенье надо обязательно причаститься. Хочешь, не хочешь, приходи. Неправильный подход. Должно быть чувство трепета, благоговения перед Богом. И, знаете, есть у нас как сторонники более частого причащения, так и противники этой практики, которые ссылаются на ту же преподобную Марию Египетскую, которая в своей жизни только два раза причастилась. Один раз, когда она пришла в Иерусалим вместе с паломниками, не смогла войти в храм, а потом после покаяния вошла в храм, причастилась и ушла в пустыню. И через 17 лет еще раз причастилась, когда ее старец Зосима причастил. И она перешла в вечность. Но она на воздухе молилась, она по воде ходила, как бестелесная, что и поразило старца Зосиму. Вот всего два раза в жизни причастилась, а достигла святости и для нас является примером для подражания в покаянии и в аскетической жизни. Вот поэтому наша задача не просто причаститься и причащаться каждое воскресенье, вот, а надо, как говорят многие подвижники, надо суметь сохранить это достояние, это состояние от нашего богообщения, принятия в самого себя Христа Спасителя под видом хлеба, вина, крови и тела Христова. Вот, так что мы не должны это все переводить вот в такой какой-то механизм, автоматизм. Я знаю таких людей, которые говорят, знаете, я не посетил или не посетила один воскресный день, и вы знаете, вот уже к концу второй недели я чувствую какой-то дискомфорт. Даже не только от того, что она не причастилась, а от того, что не была в храме. Вот я не был в храме две недели, я какой-то чувствую дискомфорт. В чем дело, что такое? А все очень просто. Знаете, как аккумулятор в мобильном телефоне, вот не подзаряжаешь его какое-то время, перестает работать. Вот точно так же и душа человеческая, она должна все время подзаряжаться этой божественной энергией, которая подается в наших молитвах, храмах, в таинствах нашей православной церкви. Надо обязательно подзаряжать нашу душу божественной энергией. А эта энергия подается в храмах, в молитвах, в таинствах, а уже причащение – это такая мощная энергия, такой заряд благодатной силы дается человеку. И когда человек долгое время не причащается, он чувствует какой-то дискомфорт. Вот это очень хороший сигнальчик. Значит, я понимаю, что я голоден. Я ощущаю духовный голод. Я чувствую, что мне надо прийти в храм. Вот тогда надо приходить и надо причащаться. Вот. Но причащение не должно опускаться на уровень автоматизма каждое воскресенье и все как хочешь. Конечно, мудрый пастырь и мудрый священник, он должен сочетать и чистоту причащения с жизнью этого человека. Учитывать надо его работу, его семейное положение, его духовные и нравственные состояния. Вот. И добрый пастырь, конечно, подскажет, как часто следует причащаться. Но доводить, еще раз скажу, до автоматизма, что хочешь не хочешь, а каждое воскресенье надо причащаться, это неправильная практика. Автоматизма не должно быть. Должно быть живое общение с Богом, трепетное, благоговейное стремление общаться с Богом и принимать его в себе.
К сожалению, надо заканчивать, Владыка. Благодарю вас за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.